Если верить нашему источнику, одному весьма высокопоставленному чину в ФБР, в распоряжении МакДира 10 с лишним тысяч документов, и он может передать их ФБР. На настоящий момент он вручил им только ничтожно малую их часть, мы так думаем. Значит, у нас еще есть время справиться со сложившейся ситуацией. Если удастся предотвратить его дальнейшие шаги, все будет нормально. Я говорю это, принимая во внимание даже то, что какие-то сведения уже у них есть. Совершенно очевидно, то, чем они могут похвастать, ничего серьезного собой не представляет. В противном случае они бы заявились сюда с ордером на обыск. Девошер был на высоте. Он наслаждался своей ролью, как старый актер. Фразы он перемежал покровительственной улыбкой, поглядывая с удовлетворением то на одно, то на другое встревоженное лицо. «Ну ладно, где сейчас МакДир?» Ему ответил Миллиган. «У себя в кабинете. Я только что говорил с ним. Он ни о чем не подозревает». «Великолепно. Через 3 часа он собирается лететь на Большой Кайман. Так, Ламберт?»
«Совершенно верно. Около полудня».
«Вот что я скажу вам. Самолет туда не долетит. Летчик сделает остановку в Новом Орлеане, чтобы дозаправиться, а потом возьмет курс на остров. Через 30 минут после этого, когда под ним будут воды Мексиканского залива, с экранов диспетчеров исчезнет маленькая точка. Исчезнет навсегда. Обломки окажутся разбросанными на площади более 30 квадратных миль, тел не обнаружат. Это очень грустно, но совершенно необходимо».
«И Лир?» — спросил Дентон.
«Да, сынок, и Лир. Мы купим тебе новую игрушку».
«Не слишком ли много предположений, Девошер?» — раздался голос Лока. «Мы рассчитываем, что в тех документах, которые уже у них, нет ничего опасного. 4 дня назад ты считал, что МакДир снял копии из кое-каких секретных папок Эйвери. Это не дает им...»
«Эти папки внимательно изучили в Чикаго. Да, там полно секретной информации. Но ее все же мало, чтобы уже сейчас ФБР предприняло какие-либо шаги. Они не смогут предъявить обвинений. Вы все хорошо знаете, самые взрывоопасные бумаги хранятся на острове, ну и, конечно, в подвале. В подвал проникнуть невозможно. Мы проверили также документы в кладовой бунгало. Там, похоже, все в порядке».
Но Лока это не удовлетворило. «Так откуда взялись эти 10 тысяч?»
«Ты исходишь из того, что они у него есть. Я же в этом сомневаюсь. Не забывайте, прежде чем свалить, ему ведь нужно забрать свой 2-й миллион. Скорее всего, он им лжет и шныряет в поисках дополнительных бумаг. Если бы у него уже были 10 тысяч листов наших документов, то что могло помешать ему передать их ФБРовцам?»
«Чего же в таком случае нам бояться?» — задал вопрос Ламберт.
«Бояться следует неизвестности, Олли. Мы не знаем точно, чем он еще, кроме своего миллиона, располагает. Не такой уж он простак, мог и наткнуться на что-нибудь за то время, что был предоставлен самому себе. Ничего подобного мы не можем допустить впредь. Лазаров, видите ли, сказал, цитирую, чтобы задницу его разнесло в воздухе. Конец цитаты, кавычки закрыть.
Каким образом новичку удалось найти и скопировать такое количество секретных документов? Прямо спросил Крюгер, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки. Кое-кто из сидевших за столом угрюмо кивнул ему.
«Для чего сюда приезжать Лазарову?» —
с совершенно искренним недоумением задал вопрос Данбар, занимающийся проблемами недвижимого имущества.
«Глупый вопрос!» — выпалил в ответ Девашер, посмотрев на Данбара как на идиота. «Во-первых, нам нужно позаботиться о Магдире и убедиться, что нанесенный ему ущерб минимален. Во-вторых, придется как следует проанализировать деятельность фирмы и внести в нее, если потребуется, необходимые изменения».
Лок поднялся и посмотрел на Ламберта. «Проследи за тем, чтобы Магдир оказался на борту». Таранс, Эклин и Лейни сидели в напряженной тишине и слушали раздававшийся из динамика голос. Это был Войлс, сообщавший им из Вашингтона о том, что произошло. Директор ФБР собирался в течение часа вылететь в Мемфис. Голос его почти дрожал от отчаяния.
«Ты должен предупредить его, Таранс, и побыстрее. Коца не знает, что нам стало известно о Терри Росси. Однако Росс сказал ему, что Магдир вот-вот передаст нам все материалы. Они могут расправиться с ним в любой момент. Тебе нужно будет разыскать его во что бы то ни стало, понял? Ты знаешь, где он сейчас?»
«У себя в офисе».
«Отлично. Доставь его ко мне. Я буду у вас через 2 часа. Я хочу говорить с ним. Всего».
Таранс подвинул к себе телефон, набрал номер.
«Куда ты звонишь?» — спросил его Эклин. «В фирму Бендини Ламберт энд Лок, в юридическую фирму».
«Ты сошел с ума, Уэйн?»
«Твое дело слушать». Ему ответила телефонистка фирмы. «Соедините меня, пожалуйста, с Митчеллом Магдиром», — попросил он.
«Одну минутку». Затем в трубке раздался голос секретарши.
«Кабинет мистера Магдира».
«Могу я поговорить с мистером Магдиром?»
«Очень сожалею, сэр, он на совещании».
«Послушайте, милая девушка, с вами говорит судья Генрих Юго. Ваш босс должен был быть у меня ровно 15 минут назад. Уже все собрались и ждут только его. Дело весьма срочное».
«Но в его календаре на сегодняшнее утро нет никаких пометок».
«Это вы договариваетесь о его деловых встречах?»
«Да, я, сэр».
«Тогда это ваша вина. А теперь позовите его к телефону».
Нина бросилась в кабинет Митча. «Митч, на проводе судья Хьюго говорит, что сейчас вы должны быть в здании суда. Поговорите с ним сами». Митч вскочил, резким движением снял телефонную трубку, лицо его сделалось бледным.
«Слушаю вас».
«Мистер Магдир», — донесся до него голос Таранса, — «это говорит судья Хьюго. Вы опаздываете в суд, жду вас у себя».
«Да, судья». Митч на ходу уже схватил пиджак и кейс, бросил хмурый взгляд на Нину. «Прошу меня извинить, у вас в календаре ничего не было».
Митч пробежал по коридору вниз по лестнице, промчался мимо сидевшей в вестибюле секретарши и вылетел на улицу. Что было духу, он бежал по Франц-стрит в направлении хлопковой биржи. Нырнув в ее вестибюль, он выскочил через боковую дверь и бросился в сторону торгового района города. Может, где-нибудь молодой человек в пиджаке и с кейсом под мышкой, со всех ног несущийся по улице, и не привлек бы к себе взглядов прохожих. Но не в Мемфисе. Люди обращали на него внимание. Митч остановился позади киоска, торговавшего фруктами, и перевел дыхание. Огляделся, но не увидел позади себя ни одной бегущей фигуры. Купил яблоко, съел. «Если дело до этого дойдет, — подумал он, — хорошо бы, чтобы за мной припустил Тони 2 тонны». Он никогда не был высокого мнения об Уэйне Тарансе. Вспомнить только провал с обувным магазинчиком или переполненный ресторан на Кайманах. Его записная книжка с информацией о клане Маролта нагнала бы тоску и на байскаута. Но вот его идея кода на крайний случай — сигнала типа «не задавай вопросов, а беги со всех ног» оказалась действительно блестящей мыслью. Вот уже целый месяц Митч знал, что если раздастся звонок от судьи Хьюго, то это может значить лишь одно — пора бежать, сметая все на своем пути. Видимо, случилось худшее, и люди с 5-го этажа уже вышли на свою охоту. «Где Эбби?» — мелькнула мысль.